Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильною и превознесенною, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И тема проповеди этому месту Священного Писания была дана право на власть или же помазание Святого Духа, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни или в нового человека. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, невозможно задействовать Бога в Его именах, если мы не возлюбим Его в Его Слове и не призовем Его через Его Слово, потому что Бог заключил все свои божественные характеристики в Слове и потом доверил Слово нам. В формате, разумеется, благовествуемого слова. Вот это слово, Библия, Слово Божие. Бог доверяет его людям Божьим, посланникам Божьим, потому что никто не может разуметь его сам собою, потому что ни одно послание, ни одно пророчество не произносилось людьми простыми. А это были люди, движимые Духом Святым. И теперь Богу необходимо, чтобы были люди также движимые Духом Святым, которые представляют отцовство Бога для Церкви, чтобы могли, они могли объяснить это слово и представить нам в формате конспектов. И вот мы берем это слово теперь и пребываем в этом слове. Такая последовательность. Но если человек поставил свой ум наравне с умом Господним, разумеется, ему незачем читать эти конспекты, а среди нас таких нету, то они обращаются к Библии, извращая ее, всяческими путями. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте, пожалуйста, вместе провозгласим эти 8 имен. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова, и да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде, и достойными этих исповеданий и этих слов. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели с вами свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего. А поэтому сразу обратимся к рассматриванию своего удела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего, твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью постижения разумными возможностями человека. Итак, в Писании определение твердой по отношению к природе и природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как твердый – это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силы Святого Духа. И все эти характеристики присутствуют в Слове Божьем. И это Слово Божие в этих характеристиках должно быть помещаться как в наш дух, в нашу душу и также в наше тело. А вот свойство слова «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как «твердыня» – это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. Таким образом, в полномочиях имени Бога «твердыня» сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени, это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только при одном условии, если мы это будем делать только в границах заповедей и уставов Господних, которые мы приняли в благовествуемом слове. Если мы будем судить себя и тех людей, за которых мы несем ответственность, не в том контексте, который мы с вами читаем, и не в контексте и в атмосфере пастыря, как это пастырь делает, то мы будем противниками Христа. Или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, вот эти слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, которое восполняет наше алканье и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть 4 классические вопроса. Итак, вопрос первый. Чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойство твердости, обретенное нам в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойство твердости, содержащейся в твердости имени Бога Всевышнего? И четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем твердостью, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? В определенном формате мы уже рассмотрели с вами первые два вопроса, а поэтому сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса, и он звучит следующим образом. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего духа в достоинство твердости Божией, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире? Исайя 26:3, как написано: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И мы с вами рассмотрели определенные цену, которую необходимо заплатить, давайте ее вспомним и остановимся сегодня более подробно на пятом условии или же пятой цене. Ну, первая цена, вспомним, первое условие за право обладать твердостью Бога в своем духе состояла в насаждении самого себя в доме Господнем. Псалом 91, 13-16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Здесь мы с вами говорили, что для того, чтобы насадить себя, необходимо иметь органическую причастность к высоте небес, к святилищу и обладать в своем духе смиренным и сокрушенным сердцем, духом. И таким образом мы сможем насадить себя в доме Господнем. Если одно из этих составляющих, высота небес, святилище или смиренно сокрушенный дух отсутствует, мы не сможем себя насадить в доме Господнем, и значит, мы не сможем говорить: «Господи, Ты твердыня моя». Цена второго условия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы являть милость сосудом милосердия и, разумеется, гнев сосудом гнева, осуждения. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. И под этим добрым человеком подразумевается Иисус Христос, который дал нам три хлеба – спасение нашего духа, нашей души и нашего тленного тела. И Он дал это и передал нашему новому человеку, который сродни Христу и похож очень на Христа. И теперь душа должна прийти к Нему, к Духу, постучаться и сказать: «Дай мне три хлеба, о которых я слышала, спасение души и также спасение тленного тела». То есть смертная душа, как посредник между Духом и телом, должна постучаться в Дух и сказать: «Дай мне это обетование, о котором я слышала». И Писание говорит, что Дух, равно как и Христос, никогда ничего по дружбе ничего не дает. Он дает только по неотступности. Авраам был другом Бога. Бог ничего ему по дружбе не давал. Давид был другом Бога. Он любил его, но он ничего никогда не давал по дружбе Давиду. Чем ближе он дружил к человеку, тем больше он требовал от него качества неотступности и твердости. Вот как он поступает со своими детьми, со своими друзьями. Цена третьего условия за право обладать твердостью Бога содержится в хождении по путям Господним. Третье царство, 11:38. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». То есть это важная составляющая тоже для того, чтобы мы могли ходить путями, как ходил раб Божий Давид. А как он ходил? Вначале для того, чтобы ходить перед Богом, ему необходимо было взять гору Сион. И никто не хотел брать гору Сион, потому что враг был Иусеи очень сильный. И Давид единственный, кто взял гору Сион, город Иерусалим, и сделал его своей резиденцией. Для кого? Да ради нашей церкви, ради церкви Христова по всему лицу земли, ради каждого отдельного человека, чтобы мы могли устроить этот же Сион в своем сердце. И, разумеется, наперед он взял эту гору Сион с Иерусалимом для Господа Иисуса Христа, который будет царствовать 1000 лет со своей невестой на этой земле. И, разумеется, вместе с Давидом. То есть он наперед взял гору Сион. И мы также должны взять гору Сион. И нам было показано, как взять гору Сион. Нам необходимо иметь органическую причастность к добродетельной жене. То есть иметь те же качества, или же наша душа должна обладать теми же качествами, которыми обладает добродетельная жена или же избранный Богом остаток. Цена четвертого условия за право обладать твердостью Бога выражается в том, чтобы мы могли принять все оружие Божие. Ефесянам 6:11-20. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мер правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». И дальше апостол Павел говорит: «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вам можно было противостоять дьяволу в день злой». И, разумеется, мы должны понимать, что этот злой день никто из нас не сможет миновать. Мы все встретимся с этим злым днем. И Писание говорит, мы должны все преодолевшие победить. Победить нашего врага в лице нашего ветхого человека, за которым, разумеется, стоит представитель ада, сам дьявол. И этот злой день должен прийти. Это не говорит о том, что это будет проходить 4-24 суток. Это может быть в промежутке определенной жизни. в этом промежутке определенной жизни будут определенные периоды, где мы будем встречаться с этим злым днем. И нам необходимо все преодолевшее устоять, то есть явить перед Господом его твердость. И этот злой день был в жизни Иова. Вот у него был злой день. Когда пришли сыны Божии на поклонение к Богу, между ними пришел и сатана. И Господь обратился к сатане. «Откуда ты пришел?» Он говорит, «Я обошел всю землю и пришел к тебе. Это тело стоит на коленях перед тобой, о святой Яхве, но это тело является моим. На каком основании? Я царствующий грех, и в этом теле держава смерти. Поэтому, когда мы становимся на колени и поднимаем свои руки, мы должны понимать, что это как раз тот момент, когда сыны Божии приходят перед Богом, но мы приходим с телом, в котором есть держава смерти и в котором есть ветхий человек». Может быть, он не царствует, может быть, он сидит в заточении, но мы приходим с ним. И всякий раз, когда мы на молитве приходим на эту молитву, помимо сынов Божьих, там приходит также вот здесь держава смерти. И Бог начинает говорить с державой смерти. Он говорит, как ты попал на мое поклонение? Он говорит, я обошел всю землю, и я нашел, что я царь этой земли. Извините, Господи, как вы попали в мое присутствие? Он говорит, а ты обратил внимание на человека Иова, на это обетование, которое получил этот человек? Он говорит, обратил. Но я в это не верю. По той причине, потому что ты дал человеку обетование воздвижение державы жизни в его теле в формате семени. Я не верю, что этот человек сможет спасение и обетование, которое он получил в формате семени, пустить и через смерть Господа Иисуса Христа и получить его в формате плода. Я не верю. И Бог разрешает, чтобы пришел день злой. То есть день злой – это когда мы сможем утвердить наше спасение, которое было принято в формате семени, и через этот злой день, смерть Господа Иисуса Христа, принести плод. И в то же время, чтобы мы закрыли уста или же пасть клеветнику. Писание говорит, они победили клеветника чем? Не только кровью Агнца и не только словом свидетельства, но также сильно возненавидели свою душу. И вот как раз вот эта ненависть к душе – это и есть тот злой день, в котором мы умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных расливающих желаний и понятий. Это злой день. Иисус обратился к Симону и сказал, «Симон, Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу. И я молился только о тебе, чтобы ты, когда обратишься, утвердил всех братьев твоих, сказал им Господь, твердыня моя». Почему сатана просил сеять как пшеницу? Потому что когда Иисус сказал притчу, если семя пшеничное, зерно пшеничное, павшее в землю, не умрет, оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И дьявол говорит, я прошу тебя, Господь, посей это семя, чтобы оно принесло плод, и я посмотрю, сколько людей останется в церкви. И он сказал Симону, Симон, сатана просил, чтобы то слово, которое я сказал, что семя, падшее в землю, если не умрет, останется одно, чтобы я это сделал. И он говорит, я это сделаю. Но знай, что я молился о тебе для того, чтобы ты мог утвердить братьев твоих. Потому что когда семя попадает в землю, оно чувствует одиночество. То есть церковь будет испытывать, каждый святой отдельный человек будет испытывать определенную форму одиночества. И я молился только о тебе для того, чтобы ты мог возвестить им имя Господь, ты твердыня моя, и ты это сделаешь. Поэтому невозможно трансформировать обетование или же спасение, которое мы получаем в формате семени, в плод, если мы не утвердим. И сатана никогда не поверит в это, что мы это сможем сделать, и он никогда не принимает все то, что получаем в формате семени, он только верит плоду. И когда он видит плод, он убегает с визгом и с трепетом от такого человека. Потому что его спасение, его обетование было утвержденное, неутвержденное спасение. На такое спасение он говорит, Иисуса знаю, и Павел неизвестен. Почему? Потому что все то, что говорит Павел, все его слова, все его поступки, все его мысли, они были утвержденные в Боге. А ты кто такой? Ты не утвердил ничего совершенно в своей жизни. И поэтому он взял над ними силу, одолел над этими сыновьями первосвященника Скевы, избил их сильно. Почему? Потому что все то, что они принимали, они не смогли это утвердить. Итак, цена пятого условия, на котором мы более подробно остановимся, за право обладать твердостью Бога, состоит в том, чтобы внедрить в свое призвание порядок Бога или же подчинить свое призвание порядку Бога посредством суда правды». То есть очень интересное такое условие, что твердости не может быть, если не будет порядка Божия не только в церкви, а я не наведу порядок Божий в своем естестве. Нету порядка, нету твердыни, нету Господа твердыни. Итак, Исход 18, 21-23. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ними тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и во всяком важном деле доносят тебе, или же о всяком важном деле доносят тебе, и все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя, если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устроить или устроять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». То есть в данном месте Священного Писания написано общение или же разговор Иофора, тестя Моисея, с Моисеем, когда он увидел, что Моисей с самого раннего утра до позднего вечера сидит и принимает народ, а весь народ стоит перед ним. Он говорит: «Ты что делаешь, сынок? Так не поступают». Он говорит: «А как правильно поступать?» Он говорит: «Ты должен навести полный порядок. Тебе нужны тысячи начальники, 100 начальники, 50 начальники и 10 начальники. Ты же измучаешь народ, да и сам измучаешься. Прими этот божественный порядок. И если ты его примешь, если Бог повелит тебе это сделать, то ты будешь благословен». И, разумеется, он принял это слово как от Господа, то, что передал ему тесть его Иофор, и Израиль был благословен. Итак, апостол Аркадий говорит, что напомни, что легитимность и способность судить справедливым судом уже сама по себе обуславливает твердость нашего духа. Возможно, у нас возникнет мысль, что это предписание, которое мы с вами свыше прочитали, слишком специфично, потому что оно относится только к начальствующему составу, то есть к тысяченачальникам, к стоначальникам, пятидесятиначальникам и десятиначальникам. То есть это руководящий состав церкви. Зачем нам об этом слушать? Однако следует не забывать, что каждый из нас призван судить самого себя и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, включая наш дом, в соответствии требований порядка, который функционирует в теле Христовом. То есть мы с вами сможем судить друг друга точно тем судом, какой мы видим, происходит в Церкви Христовой. Тот же самый порядок есть и у нас в нашем естестве. А посему в первую очередь мы будем рассматривать не отдельный начальствующий состав, а отдельного человека, призванием которого является начальство над самим собою в границах заповедей и уставов, которые определяют порядок, по которому функционирует тело Христово, и только затем начальствующий состав, чтобы знать, в каких границах мы призваны подчинять себя их слову. Итак, рассмотрим те действия, которые являются ценой за право обладать твердостью в своем духе, чтобы начальствовать над собою в соответствии требований, установленных Богом в Писании. И для этого обратимся к начальной фразе, рассматриваемой нами текста, который звучит следующим образом: «Ты же устрой из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их». На основе имеющегося предписания следует выделить 4 характеристики, при наличии которых наш дух будет облекаться в твердость Всевышнего, дающая нам право на власть начальствовать как над самим собою, так и над теми людьми, за которых мы несем ответственность перед Богом. И вот эти 4 составляющие, на которых мы с вами остановимся, и мы сегодня рассмотрим из них только 2. Во-первых, это быть мужественным. То есть Писание говорит: «Усмотри из всего народа людей способных», слово «способный», «сильный», «муж», «мужественный». Вот такое там богатая семантика. Итак, во-первых, начальствующие, как в нашем естестве, и также в Церкви Христовой, должны быть людьми мужественными. Второе. Должны иметь страх Господень. Третье. Быть правдивыми или честными. И четвертое. Ненавидеть корость. При этом следует знать, что начальствовать – это не контролировать и не нарушать суверенные границы тех людей, за которых мы несем ответственность перед Богом, а навлекать их вину перед Богом на себя – и показывать им пример, как следует подчинять себя Богу. 1 Петра 5, 25, 2 стих, по 4. Написаны следующие слова. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной церости, корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот как надо относиться к Церкви Божьей, и, разумеется, как надо относиться к себе. То есть здесь мы видим, апостол Петр говорит, что нельзя контролировать себя, или же контролировать тех, за кого мы несем ответственность, не нарушать суверенных границ, а подавать, разумеется, пример. А как определить контролера? Ну, контролер – это человек, он обидчивый и мстительный. Он помолчит, а потом он вам когда-то вспомнит то, что вы ему сделали. Это говорит о том, что у нас дух контроля, и такой дух контроля должен категорически отсутствовать у всех помощников пастыря, у пастырей, у лидеров ячеек. Категорически. И надо себя проверять, чтобы, не дай Бог, мы начали контролировать и нарушать суверенные границы тех людей. Лидеры ячейки или же те святые, которые помогают пастырю пасти стадо, пастыря, они должны навлекать вину тех святых, за которых они несут ответственность, на себя. Иногда человек звонит и говорит, что вот я сказал сестре, она меня не послушала в нашей церкви, вот так-то сделала. Мне поставить на замечание? Я говорю, нет, не надо ее наказывать, ты себя накажи. Покажи пример. Не надо сразу кого-то стараться наказывать. Не надо наказывать. Я вот обратил внимание на нашего пастыря. Ну, прекрасный пример. Это человек, который может ожидать и ожидать и ожидать, молиться и проповедовать. И она говорит, может быть, подойти и сказать напрямую человеку? Он говорит, я же говорю проповедь. Неужели проповедь и достойно может достучаться до человека? Достучиться, придет время. Можно, конечно, заставить человека, ты делай так. И он будет делать так, потому что его испугали. Если он не будет делать так, то такой-то будет над ним суд. Но почему бы не позволить Слову Божию и Духу Святому поработать, чтобы человек возрос, чтобы он изменил свое мышление и чтобы он исправился. И он потом в будущем никогда не сделает такой ошибки. Но если мы его будем пугать постоянно, он будет просто пугаться и никогда не исправиться. То есть необходимо показать пример и ожидать. И ни в коем случае не контролировать и не нарушать суверенные границы тех людей, за которых мы несем ответственность. Итак, четыре характеристики. Это быть мужественным. Вторая – иметь страх Господень. Третья – быть правдивым и честным. И четвертое – ненавидеть корость. Давайте вот посмотрим сегодня две характеристики. Это быть мужественным и что значит иметь страх Господень. Итак, первая характеристика, дающая нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою, это способность быть твердым и мужественным. Мужество – это такая характеристика нашего духа, которая проистекает из твердости имени Бога Всевышнего. То есть мужество всегда связано с твердостью. Второзаконие 31:23. «И заповедал Господь Иисусу сыну Навину и сказал ему, «Будь тверд и мужествен». Ибо ты ведешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою. То есть будь тверд и мужествен. Характеристика мужества, проистекающая из твердости Всевышнего, представляет завет Бога с человеком и человека с Богом. Второе царство, 23 глава, 5-7 стих. Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Конечная цель завета состоит в том, что Бог в имеющемся завете обязался усыновить наше тело посредством своего искупления. Слово «мужество» происходит от корня «муж» и в буквальном смысле означает «быть мужем». При этом характеристика мужественности уникальна тем, что с одной стороны она включает в себя как мужчин, так и женщин, а с другой стороны свойство мужественности может относиться не ко всем мужчинам и не ко всем женщинам. Потому что мужественность определяет не принадлежность человека к мужскому или женскому полу, а функции человека, выраженные в способности исповедовать своими устами веру Божию, пребывающую в его или ее сердце. Вот, пожалуйста, где мы увидели мужество. Мужество – это не просто мужской род, а мужество – это способность исповедовать своими устами веру, пребывающую в нашем сердце. Поэтому если женщина или же девочка, или вот как Мария, она начнет исповедовать сердце своими устами, веру сердца своими устами, то Писание называет ее мужественной. Почему? Потому что она являет качество мужества, мужественности в том, что исповедует своими устами веру Божью. А если мужчина здоровый, натренированный, амбал, и не может молиться, ну, дьявол свистнет один раз, и эта туша побежит в испуге от дьявола. А девочка молодая скажет: «Да запрети тебя Господь во имя Господа Иисуса Христа». И он побежит от нее. Почему? Мужество – это способность исповедовать устами своими веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Иов 38:1-3. «Господь отвечал Иову из бури и сказал: „Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне“». То есть вот даже говоря с Богом, необходимо быть мужем. Как? Необходимо припоясать свои чресла истиной. Вот откуда начинается мужество у сестер и у братьев, когда мы припоясываем свое мышление истиной. А когда мы распоясаны, то Писание не называет нас мужем. Человек, не имеющий в сердце своем веры Божьей в формате истины, начальствующего учения Христова, не может припоясать чресла своего ума истиною, которая отсутствует в его сердце, чтобы быть мужественным пред лицом Бога. Потому что мужество, исходящее из твердости Всевышнего, это не просто смелость, которая является составляющей мужества. Во-первых, мужество – это послушание истины, соединенное со смирением. Превосходно. Смотрите, как написано. Мужество – это послушание истине, соединенное со смирением, которое обнаруживает себя в дерзновении, дающем право на власть входить во святилище путем новым и живым. То есть послушание, из которого проистекает смирение и которое дает дерзновение, мужество. Что такое мужество? Это дерзновение. Дерзновение входить перед святым Богом. Писание говорит, что когда монархи видели просто перст Бога, который писал на стене «Менне-менне текл упарсин», Писание говорит, что у них стали трястись, брясать коленки. Это, знаете, симптом того, что ему необходимо срочно менять дайперсы. Вот так монарх, когда увидел, просто палец Божий, а нам призвано входить в присутствие Божие. И вторая характеристика, дающая нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, или же, во-вторых, мужество – это способность делать дело и доводить начатое дело до конца. То есть вот эти вот два качества мужества – послушание, смирение, дерзновение и способность уметь дело и доводить дело начатое до конца. Вот такая интересная первая составляющая, характеристика, которая дает нам право облекать себя в твердость. То есть у нас должно быть мужество. Поэтому если мы хотим обладать этим качеством, вот нам необходимо это все иметь и научиться, разумеется, настоящий муж Божий, он может доводить дело свое до конца. То есть не бросать его и доводить до конца. Может быть, там что-то не получается, может быть, там что-то происходит. Хочется бросить и сказать, что пойду обратно ловить рыбу. Не получилось. Обратите внимание, Богу это не понравилось, Иисусу Христу. Он говорит: «Паси моих агнцев». Я тебе не сказал ловить рыбу, я тебе сказал пасти агнцев. Вернись к своему призванию. И для этого необходимо мужество. Почему он вернулся снова, Петр, со своими братьями, с апостолами, ловить рыбу? Вот это качество мужества еще не было на нем. Не было. Но когда сошел Дух Святой, мы не видим ни разу, чтобы апостол Петр пошел ловить рыбу. Он продолжал пасти стадо Божие и умер за имя Господа Иисуса Христа и за Церковь Божию, за истину, которую он там проповедовал. Хорошо, это была первая характеристика. Мужество – очень важная составляющая. Вторая характеристика, дающая нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою с усердием – это иметь страх Господень. Вот, пожалуйста, комбинация. Быть мужественным и находиться в страхе Господнем. Какая интересная комбинация, уникальна. Хочется выбрать: «Господи, давай я буду мужественным». Раз быть мужественным, Господь говорит: «Нет, мужественным и постоянно ходить в страхе». Но в каком страхе? Господнем. Мы отметили, что всякий раз, когда мы соприкасаемся с природой страха Господня, нам всегда следует разводить ее в диаметрально противоположную сторону от страха человеческого, учитывая при этом, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящей от Бога, и программу вечной смерти, исходящей от падшего Херувима через первого душевного человека Адама, который стал программным устройством для программы страха человеческого, пришедшего и передавшего эту программу всему человечеству как своим потомкам. То есть мы эту программу человеческого страха получили через Адама. Отсутствие страха Господня перед Богом карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень проистекает из источника премудрости Божьей и является содержителем и выразителем Его премудрости. И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. То есть вот в этом предложении написано и представлено для нас, каким образом мы облекаемся вот в страх Божий. Во-первых, необходимо иметь вот это программное устройство. Этим программным устройством из прочитанного является что? Сердце возрожденного от Бога человека. И мало того, человек, который обладает верным разумом, в котором пребывают заповеди Господни. Итак, программным устройством является как? Программным устройством для страха Господня, как возрожденный от Бога человека сердце его, также и верный разум. То есть вот эти две вещи, которые у нас должны быть, наше сердце и обновленное мышление. Псалом 110, 10. «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Исходя из констатации Писаний, страх Господний в предмете премудрости Божией не только не зависит от логического и рационального мышления, но и господствует над ним. А посему, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровений Писания, только тогда мы и сможем исполниться страхом Господним, содержащим в себе дивную и превосходящую наше разумение премудрость Бога. То есть поставить свой разум в зависимость от откровений Писания. Тогда мы сможем исполниться вот этим страхом. Человек, познавший и исполнившийся страхом Господним, освобождается от всех видов страха, так как любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение. Вот почему в начале служения пастырь постоянно молится и разрушает такие вещи, как всевозможные страхи, которые выражают себя в разных фобиях, через которые приходят депрессии, и депрессии приводят человека к полным разрушениям. То есть вот в молитве мы постоянно вместе с пастырем молимся вот этой молитвой и говорим, да будут прокляты всякие страхи, фобии, депрессии и следующие за ними все формы разрушения. Это мы проклинаем что? Разрушаем что? Страх человеческий, который мы унаследовали от нашего праотца Адама. 1 Иоанна 4,18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Итак, в то время как страх Господень, как противоположность страха человеческого, делает следующее. Я слышал, что у нас многие святые в собрании вот наизусть выучили вот это определение, что делает страх Господень. Кто-то его слышит в первый раз, кто никогда не слышал, кто-то вместе со мной сможет в уме повторить. Итак, страх Господень вызывает трепетное благоговение перед Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется и является Бог. Вот посмотрите, что делает страх. Оказывается, страх Божий помещает нас в самое безопасное место. И этим местом называется Святой Яхве, Бог. Мы не сможем поместить себя в Бога без наличие страха Господня. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога и служить Богу без наличия страха Господня, глубоко оскорбляет Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан страхом человеческим. Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Вот посмотрите, первые стоят боязливые. Какая позорная колонна у ада. Вообще это полный позор. На их Красной площади и тут трясутся, понимаете, люди, вот эти боязливые. А у Христа кто идут? Мужественные. А что такое мужество? Это люди, которые имеют страх Божий. Слова «страх», «мудрость» и «заповедь», относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственные достоинства Бога. В силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность друг друга. Именно поэтому страх Господень является истинной премудростью Бога, представленным в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Второзаконие 4, 5, 6. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Почему так скажут о нем? Потому что у него есть страх Божий. И, разумеется, наше тело представлено в этих народах, которые необходимо овладеть. И если наше тело, в котором сегодня находится вот эта смерть, держава смерти, не увидит страха Господня, то оно не отдаст его во владение воскресения Христова. Нет. Народы, окружающие нас и живущие в нашем теле, должны сказать, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, потому что у них есть страх Божий. Исходя из изречений Писания, страх Господень основан и исходит из откровения природы Бога, запечатленной в словах, исходящих из уст Бога, который представлен Святым Духом в неизменных постановлениях Бога относительно всякой вещи под небом. Екклесиаст 3:1-8. «Всему свое время и время всякой вещи под небом, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, но сердце мудрого знает и время, и устав». Исходя из этой констатации, человек, обладающий в своем сердце знанием времени и знанием устава для всякой вещи, за который он несет ответственность перед Богом и с которыми он соприкасается, как раз и обладает в своем сердце страхом Господним. Быть обладателем страха Господня – это относиться к словам Бога, выраженным в заповедях, судах, уставах и повелениях, с одной стороны, с трепетом, исходящим от знания порядка поклонения, а с другой стороны, в благолепии перед этим священным порядком. Поэтому, если мы обладаем страхом Господним, то у нас должен быть трепет перед этим словом и благоговение перед этим священным порядком. Исайя 66, 2. «Вот на кого я презрю, на сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Критерии, определяющие людей, боящихся Бога, заключаются в знании целей, поставленных для них Богом, и путями, ведущими к этим возвышенным и неизменным целям. То есть, если у нас есть страх Господень, у нас есть мудрость, если есть мудрость, то мы знаем цели, которые поставлены Богом, к которым мы идем, и у нас есть время, знание времени. Цели Господни – это воля Божия, содержащаяся в заповедях, постановлениях и уставах, которые определяют устремленность Бога к этим неизменным и благим целям, и средства Бога, необходимые для достижения этих неизменных и благих целей. То есть цели Бога – это воля Божия, которая представлена в Писании. А вот цели человеческие – это мотивы человека, это не воля Божия. Цели человеческие – это мотивы человека, которые преследуют его личные цели и его собственные направления, которым он пытается для достижения этих целей использовать как свои средства, так и средства Бога. Известно, что можно преследовать благие цели, используя неверные средства, и, напротив, пытаться верными средствами достигать неверных мотивов и целей. И то, и другое определяется путями человеческими, которые противопоставляются путям Бога. Познание путей Господних, ведущим к Его целям, это совместная работа Бога и человека, призванная постигаться исключительно средствами Бога, выраженными в плоде нашего Духа в сочетании с откровениями Святого Духа. Как правило, человеческими целями становятся не цели, поставленные для Него Богом, а средства и возможности Бога, выраженные в дарах Бога, в Его благословениях и в Его помазании, которые человек пытается применить для своих собственных целей. То есть вот смотрите, что человек делает, когда он ставит свои цели. Он использует дары Божии, благословения Божии, помазания Божие для того, чтобы их применить для своих целей. И сегодня это поголовно в народе Божьем происходит. Сегодня вы можете посмотреть на любые церкви, которые образовались путем разделения. Разделяем не потому, что там истина произвела разделение, а потому что люди-то во главе стоят корыстолюбивые пиарщики, люди, которые любят власть. Это как рыбы, которые попробовали в крови человеческой, и теперь они становятся очень такими человекоедами. Вот такие вот стоят люди, которые сегодня возглавляют собрание. Любой человек, который возглавил собрание, которое произошло путем разделения, не на основании Слова Божьего, а каких-то преданий, понятий, какое-то несогласие произошло. Вот эти люди, которые начинают использовать дары Бога, благословение и помазание Бога для достижения своих человеческих целей. Иаиля 3:5. «Вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои, и внесли в капища ваши». Вот в такие синагоги сатаны, которые образованы таким путем деления. Он говорит, вы взяли все самое драгоценное, воруйте моих посланников и вносите в ваше капище. И Господь говорит, мне это противно, это мерзость. Все эти вещи должны быть в храме Божьем. Капищами являются, во-первых, сердца людей, использующие средства Бога для своего пиара и своих корыстных эгоистических целей. И, разумеется, потом синагоги сатаны. Давайте посмотрим на эти капища. Даниила, 5 глава, 2 стих. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Имя Валтасар обозначает «да хранит Бог его жизнь». Этим именем назывался также и Даниил, глава мудрецов Вавилонского царства. Однако, как тогда, так и сегодня, Валтасары в своем большинстве – это не последователи Даниила, а люди, употребляющие дарование Бога для выполнения своей воли и своих собственных вожделений. Вот как апостол Иуда живописал подобных Валтасаров. Иуда 1:12. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Вот, пожалуйста, здесь пастор видел Валтасара. То есть это люди, которые находятся, как написано здесь, среди нас, питаются этой пищей и без страха уточняют себя откровениями. «Без страха уточнять себя» означает при оставлении Святого Духа провозглашать свои права на наследие надежды или же быть обезвоженным, не иметь в себе жизни Бога, как облака, не имеющие в себе воды, носимые ветром лжеучения. Обычно Святой Дух покидает людей не только тогда, когда они согрешают, а когда они, во-первых, отвергают обличение, утверждаясь в собственном беззаконии и в собственной беззаконности. То есть Дух Святой покидает нас не тогда, когда мы согрешаем. Когда мы согрешаем, мы приходим и каемся. Но когда мы отвергаем обличение, вот это тогда, когда Дух Святой нас покидает. Мы должны это, святые, понимать. Поэтому всякий раз, когда мы слышим какое-то обличение, или же когда Слово нас обличает, будем это всегда помнить, что я стою перед выбором, чтобы меня покинул Дух Святой. Иногда вам кажется, нас обличили неправильно. Это нам только кажется. Это нам только кажется. Всегда Слово Божие имеет право нас обличать. И есть сфера, куда можно направить это откровение, обличение, которое было сказано мне, в какую-то определенную сферу. И у нас есть сферы, где можно вот это слово задействовать и туда направить его. И правильно реагировать на обличение, чтобы Дух Святой нас не покинул. Притчи 15:10. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет». Человек, уклоняющийся от обличения, это человек, который уклоняется от путей Господних, обуславливающих страх Господень. Такой человек уподобляется бесплодному осеннему дереву, дважды умершему. Что значит «дважды умершее»? Это умершее для того, чтобы приносить плод, и, во-вторых, это умершее для того, чтобы продолжать жить жизнью Бога в церкви. Вот два раза человек умер. Он перестал приносить плод, перестал принимать эти обличения, и он перестает жить для Бога. Это как раз и есть осенние дерева, дважды умершие. Обычно как определить, что это осеннее дерево? А ведь осеннее дерево, оно не так сразу умирает, раз и засохло. Обратите внимание, осеннее дерево, оно меняет цвет, оно поникает, оно становится молчаливым, начинают падать листочки, человек закрывается, замыкается. Вот все, пришла осень в жизни человека. Это очень опасно, что если эти осенние дерева станут дважды умершими, это обычно приходит тогда, когда человека обличают, вдруг начинают падать листочки. Опасно. Жизнь Бога и жизнь в Боге производит страх Господень и оберегается страхом Господним. Люди, не имеющие в себе страха Господня, это люди, не имеющие в себе смирения перед делегированной властью Бога. Их поведение выражается в постоянной критике за те сферы, за которые они не призваны нести никакой ответственности, и в их постоянном недовольстве и обиде как за порядок служения, так и за качество духовной пищи, предлагаемой Богом через святых, входящих в состав пятигранного служения. Они постоянно критикуют и оспаривают как нравственное достоинство посланников Бога, так и их дарование. Причина обиды и неудовлетворенности заключается не в тех, кого они критикуют и кем они недовольны, а в их неверных путях, которые являются свидетельством отсутствия в их сердце страха Господня. Иеремия 4:18. «Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего». Подобные валтасары полагают, что если они стали обладателями тленного серебра, то они получили полномочия и право не благотворить, а учить, как зарабатывать деньги. Исходя из утверждений Писания, специальные собрания, ориентированные на то, как зарабатывать большие деньги, являются ничем иным, как вином валтасаров сосудами, а сосудами, из которых они удовлетворяют свои желания, являются святые, взятые ими в плен обольстительного учения о процветании. То есть нельзя вот этим заниматься в Церкви Божией. Этим можно заниматься вне Церкви Божией. То есть существуют определенные классы, где финансы обучают людей, как правильно относиться с финансами. Это очень хорошо. Но Богу не нравится, когда такие классы начинаются в церквах, когда получается и приходят в церковь такие эмиссары сатаны, которые говорят, как зарабатывать деньги. Это нормально вне церкви. И это целая сфера интересная финансов. Но в церкви Бог по-другому на это смотрит. Если кому-то из святых Бог и позволит стать богатым и иметь много денег, то это означает, что Он призвал такого человека быть благотворителем, а не учителем. Для того, чтобы учить в церкви, Бог призвал святых, входящих в состав пятигранного служения. Римлянам 12:7-8. Итак, имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли увещевай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли начальствуй с усердием? Благотворитель ли благотвори с радушием? Дарование и способность приобретать богатство не могут являться ни мерилом духовного уровня, ни мерилом развитого интеллекта, ни правом и аргументом, позволяющим нести в церкви Божье служение учителя. По этому поводу Писание говорит 1 Тимофея 6:17: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения». Поэтому иметь страх Господень означает уповать на Бога живаго, который открывает пути свои не успешным бизнесменам, а кротким и смиренным вождям, поставленным им во главе народа Божьего. Псалом 102, 7. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». И мы знаем, что о Моисее было написано о том, что он был кратчайший человек на земле. Когда он был наибогатейшим человеком на земле, принцем, Господь не мог его задействовать. Он послал его учиться у тестя его Иофора для того, чтобы он стал не богатейшим человеком, а для того, чтобы он все тленные богатства стал почитать за сор, и чтобы он нашел истинное богатство в страданиях и в поношении Христом и стал наикратчайшим человеком. И когда Господь увидел свое подобие у Моисея, вот в этом горящем кусте терновом. Ведь это было состояние Моисея, к которому он пришел. Он пришел до такого момента, когда он стал вот таким сухим терновником, который горит и не сгорает. И Бог стал говорить ему из этого состояния его сердца. Это очень благословенное состояние, в котором Бог говорит. Но к этому состоянию можно прийти тогда, когда человек обладает сильнейшим кротостью. Вот этот куст иссохший, то есть это наикратчайший человек. И поэтому Бог никогда не посылает человека до тех пор, пока Бог не увидит своего подобия в человеке, чтобы человек не стал дьяволом и сатаной. Апостол Павел и другие апостолы категорически запрещали новообращенных посылать на служение. Причина какая? Одна причина – чтобы они не подверглись одной участи с дьяволом и сатаною. Потому что необходимо облечься в страх Божий, который уподавливает нас Богу и делает нас подобными Богу. А что приобрести страх Божий? Это же берут годы, святые, годы. Священники в течение 30 лет. На войну, пожалуйста, ты можешь идти на войну в 20 лет. А приступать перед лицом Бога в 30 лет. Вот Христос за 30 лет ждал, чтобы выступить на служение. Чтобы бизнес человека не стал его идолом и его Богом, и чтобы он не манипулировал слугами Бога, используя свои приношения, им необходимо учиться у тех святых, которых Бог поставил в церкви над ними, почитать их и благотворить им. И если богатый человек благотворит пророку или праведнику, в Потибытии он получит награду пророка и праведника, потому что как те, как пророк и праведник, исполняли верно свое служение, так и он должен верно и правильно исполнять свое служение. Матфея 10, 40-41. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Поэтому человек говорит: «Вы знаете, я принимаю апостола. Это вот только апостола принимаю. Я очень рад. Но в небеса будут заходить праведники». Вот в чем курьез. А потом Бог будет говорить о других регалиях. Награды пророков, награды апостолов. В небеса не придет ни один человек без награды праведника. Поэтому если мы пренебрегаем святыми в Церкви Божьей, и не дай Бог, что мы пренебрегали человеком, который представляет для нас отцовство Бога, то мы не получим ничего, мы потеряем наше спасение. Исполняя верно свою роль, мы таким образом устрояем пути свои перед лицом Господа Бога своего и обретаем силу, с которой считаются люди, за которых мы несем ответственность перед Богом, а также с этим считается и мир, и падшие ангелы. То есть они считаются вот с этим, когда у нас есть такой страх Божий. Они признают, как этот мир, так и падшие ангелы, они признают авторитет человека, в котором есть страх Божий. 2 Паралипоменон 27:6. «Иоафам был силен, потому что устроял пути свои перед лицом Господа Бога своего». Суть устроения своих путей перед Богом у иудейского царя Иоафама сводилось к тому, что он в точности следовал словам священников, происходящих из сынов Левия. При этом нам следует знать, что даже наше немногое при страхе Господнем лучше большего сокровища, при котором всегда присутствует тревога. Притча 15:16. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога». Страх Господень, которым Бог защищает боящихся Его, от хитрости и коварства душевных людей, пытающихся использовать их труд в своих корыстных интересах, это одно из имен Бога. Вот где мы встречаем имя Бога. Бытие 31:4-2. «Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака». Здесь надо было в Библии слово «страх Исаака» написать слово «страх» с большой буквы, потому что это имя Бога, страх Исаака. «То ты теперь отпустил бы меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». То есть, святые, вот этими полномочиями и этим страхом Господним мы можем обладать. И как мы видим, что здесь Иаков говорит, если бы со мной не был Бог Авраама и страх Исаака, то есть это говорит о том, что вот этот страх Божий невозможно ему или же его понять самому себе. Авраам передал этот страх Божий Исааку. Исаак передал страх Божий Иакову. То есть это все эти истины и все эти откровения, которые нельзя вычеркнуть в каком-то словаре или же самому собою обнаружить их в Писании. Это качество, страх Божий, представлен в премудрости. Премудрость сокрыла себя в слове. В каком слове? В благовествуемом слове, которое Бог передал своим посланникам, и они передали нам. Поэтому, если мы хотим обладать страхом Божиим, если мы встречаем человека, который говорит, а у меня есть страх Божий, один только вопрос. Скажи, пожалуйста, имя твоего отца, пастыря. У меня нету никого. Я сижу в их собраниях, но я под барабаны их не марширую. Все, у человека нету страха Господня. У него есть страх человеческий. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве и да даст нам в этой молитве разорвать узы зависимости от греха, похоти, страха, болезней, когда мы придем верою освободиться к этому алтарю от всех этих видов страха. Поэтому мы сейчас будем молиться, и мы ждем вас у алтаря. Поэтому всех тех, кого влечет сердце, пожалуйста, можете приходить сюда, мы вас ждем. Будьте благословены, пожалуйста, будем молиться. Я буду молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он возлюбил вас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза у всех закрыты, это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня, оправдай меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, и да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет низвержена с шумом из тела твоего держава смерти, и да будет на месте его воздвигнут держава воскресения. Да придут все эти благословения на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет «Аминь, аминь». Хорошо, святые. Ну, нам сегодня апостол Аркадий дал достаточно насыщенную проповедь. Там очень много откровений. Как вы видите, у меня было время только прочитать ее. Поэтому, лидеры ячеек, у вас есть возможность немножко побольше и посильнее углубиться в те откровения, которые мы прочитали. Поэтому да благословит нас Господь. Не будем игнорировать ячейками, чтобы мы могли утвердить то слово, которое мы с вами слышали. Закончим, пожалуйста, нашей неизменной манифестацией. «Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».